«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Российский бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двух убийств. Речь идет об убийстве владельца торгового комплекса Владимира Савкина и учредителя Люблино Моторс Юрия Брилева в мае 2016 года. Кто же такой Тельман Исмаилов? Мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями, журналистами Анатолием Барановым, редактором сайта форума МСК.ру. Добрый вечер, Анатолий. И Романом Шириновым, региональным редактором Центра по изучению коррупции и оргпреступности. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Мы все помним вот эти кадры знаменитые с открытия отеля «Мардан Палас». Тогда вроде все было не так давно в порядке у Тельмана. В какой момент он попал в немилость даже не только к российским, а уже и к международным правоохранителям? Вам слово, Анатолий.
Ну, наверное, история с отелем от середины истории. Вот. У нее, наверное, было начало, и, в общем, где-то уже, наверное, близок какой-то конец. Это в какой-то степени и иллюстрирует историю российского капитализма вообще-то. Ну, Тельману Исмаилову, значит, 56-го года, и, собственно говоря, он был, он папе своему, вот, в честь которого назван отель, помогал еще, когда жил в Баку, там, что-то, с 14 лет там что-то он ему помогал по бизнесу. Вот, там на него был записан первый частный магазин. Потом он уже подрос, учился в Москве, начал с самых азов кооперативного движения. Почему я и говорю, что это вот самое начало российского капитализма, когда еще капитализма формально не было, ну вот уже кооперативное движение, и вот был Тельман Исмаилов. И вот, наверное, отсюда надо и плясать, да, когда вот из ниоткуда вдруг появляются очень богатые, очень влиятельные люди, потом что-то меняется, и они становятся уже совсем не богатыми и не очень влиятельными, и вообще никем. Ну, истоки, наверное, восхождения Исмаилова – это знакомство с Юрием Лужковым, который в то время был зампредом Мосгорисполкома и отвечал заодно, помимо всего прочего, вообще-то он отвечал за Мосгорагропром, но заодно отвечал и за комиссию по делам кооперативного движения. В общем, как он ее возглавил, уже мало кто знает, вот, а до него ее возглавлял такой товарищ Панин, который неожиданно оставил эту комиссию, потому что на пятом этаже дома на Тверской, 13, на него напали. Правда, не убили, конечно, но так здорово побили.
Помяли.
Ну, сильно, очень, до тяжких телесных повреждений. Вот. А это было еще при советской власти. Вот. И вот эту комиссию поручили возглавить уже Лужкову. У него дела пошли. Там он познакомился со своей, собственно говоря, нынешней супругой. И вот где-то в этот момент среди других близких к нему людей выплыл и Тельман Исмаилов, после чего была им создана группа АСТ, и в этой группе вдруг обнаружилась масса интересных московских объектов, которые, по большому счету, конечно, были задолго до Исмаилова, как ресторан «Прага». Да, вот. Но потом вдруг ресторану там «Прага» понадобился эффективный собственник.
Да.
И так далее.
Роман, а как вот на чем возрос капитал Тельмана Исмаилова? Что такое волшебное слово «черкизон» все время звучит?
Ну, дело в том, что рынки – это очень прибыльный бизнес. Надо понимать, что по объемам наличности, которые вращаются сейчас на крупнейших рынках Москвы, чтобы вы представляли, это 1 миллиард долларов в день. Да, это вот если собрать, это самые консервативные подсчеты того, сколько наличности проходит через российские, московские, в частности, вот эти центральные, не центральные рынки. Значит, это огромный ресурс. И, конечно, поскольку это огромный ресурс, там не обошлось без наших силовиков. Понятно, что с ростом Тельмана Исмаилова он общался и получал так или иначе знакомства, возможности, да, познакомиться с разными людьми, как обычный предприниматель. Он, собственно, ничем не отличается от обычного, успешного весьма, да, российского предпринимателя, который в силу таких условий, которые у нас существуют, вынужден просто по самой жизни российской искать людей, с которыми нужно общаться для того, чтобы на тебя не возбудили уголовное дело, и ты раньше времени не сошел с арены этого бизнеса. Так вот, господин Исмаилов познакомился с очень влиятельным человеком. Это Виктор Золотов, бывший начальник службы безопасности президента Российской Федерации Путина, и сейчас руководитель Росгвардии. Да? Но на определенном этапе, и в этом как раз ключ, мы можем впоследствии потом об этом поговорить, ключ к падению Исмаилова, собственно, когда он с ним разругался, когда он с ним разошелся по некоторым причинам, да, собственно, и началось его падение. И он вот перестал быть той величиной, которой он был. Это вечное, как говорят люди, я специально вот поговорил с экспертами до того, как прийти сюда, и они говорят, что, цитирую буквально, что это история Икара типичная, когда человек начинает быть близок к власти, взлетает на определенную высоту, думает, что он защищен, но вот на этой высоте крылья ему солнцем выжигает, и он падает вниз стремительно. Вот это типичная история российского крупного бизнесмена.
Да. Анатолий, напомните, как вот закончил свои дни Черкизон? Тоже какая-то скандальная история была, взрывы там были криминального характера.
Ну, взрывы криминального характера, они связаны даже не столько криминального, сколько криминально-политического. Да, там, если мне не изменяет память, еще отметилась группа Борн, националистов. То есть там, строго говоря, это с бизнесом напрямую, может быть, и не связано. Но сам по себе Черкизон, кстати говоря, почему только Черкизон, можно взять и многие другие рынки, да, то, строго говоря, конечно, Клоака. Вот в период своего расцвета, это, конечно, Клоака сравнить можно только с Хитровкой. Да? Ну, но Хитровку товарищ Дзержинский при помощи, так сказать, войсковых соединений ликвидировал достаточно быстро, тут все оказалось несколько сложнее, и, видимо, и задачи были другие. То есть тут задачи были не ликвидировать, а как-то вот эту вот замечательную неучтенку, а действительно, там, где большое количество наличности, там всегда присутствуют не только спецслужбы, но и их как бы вечные антагонисты, да, организованная преступность, там, где много неучтенки. Вот, видимо, перевести вот эту неучтенку в учтенку, это, наверное, тоже была какая-то такая задача, потому что, ну, если у вас неподконтрольно гуляет каждый день миллиард долларов, ну, наверное, это вас должно беспокоить, если вы пытаетесь управлять даже государством хотя бы на уровне города. Ну, в этом логика есть. Но что касается вот аналогии с Икаром, ну, тут да. Вот в классическом мифе об Икаре, я напомню, его подвело отсутствие чувства меры. Мы уже говорили, не надо очень высоко, там вот расплавится воск, перья разлетятся, ты упадешь. Он не послушался. Вот это тот самый случай. Отсутствие чувства меры. Вот мы говорили о Мардан Паласе. Ну, хорошо, ты открыл отель. Ты молодец большой, при этом Forbes говорит, что у тебя состояние 600 миллионов, журнал «Финанс» в это время предполагает, что в 10 раз меньше. Ты заявляешь, что ты на строительство отеля потратил миллиард. Соответственно, видимо, речь идет о каких-то еще деньгах, не только твоих. Хотя отель назван именем твоего отца, там, в день его столетия, прекрасный пиар, хорошо продумано. Но, значит, какие-то еще. Какие? Откуда деньги? То ли это деньги, связанные с группой бизнесменов, связанных с Лужковым. У тебя там на открытии этого отеля присутствует Лужков с супругой. Да, вот, не каждый отель открывает у нас Лужков. То ли это деньги каких-то теневых структур, непонятных тогда. Это, ну, как сказать, это уже ну, просто привлекает внимание, а ты еще приглашаешь на это открытие мировых звезд. Видимо, хочешь показать, что ты вот держишь плотно Бога за бороду. Видимо, в какой-то момент кто-то тебе позавидует обязательно. Скажет, что это за бороду Богу? Я тоже хочу. Ну и вот они, вот последствия.
Да, Роман, ведь, судя по всему, Тельман был каким-то еще и меценатом, потому что приехали туда, я видел Марк Захаров, Александр Ширвиндт. Наверное, он покровительствовал их театром.
Я думаю, как и любой предприниматель такого уровня, да, он в общении вполне был нормальным человеком всегда, да. То есть он был интересен. Почему нет? Он мог выделять деньги на благотворительность, благо его состояние позволяло это делать. Да, и в принципе с ним общались самые разные люди. Да и общаются. Да, в этом ничего странного нет. В конце концов, у нас каждому бизнесмену российскому можно что-нибудь да вспомнить. Да? Кому-то черкизовский рынок, кому-то то, чем он занимался в 90-е годы, да, и Абрамовичу можно вспомнить, да, который долгое время был в топе, да и сейчас остается еще Форбса. Всем, кому угодно, можно припомнить какие-либо там жизненные ситуации. В данном случае черкизовский рынок, как такой камень преткновения. Вы помните, наверное, даже, если я не ошибаюсь, даже Путин об этом вспомнил когда-то, да, вот как раз перед разгромом состоялось некое совещание, на котором, по-моему, Путин обратил внимание на то, что вот какие-то там странные вещи происходят, связанные с черкизовским рынком. Но надо помнить, что этому предшествовало, ведь этому предшествовала долгая война между нашими силовиками. Да, война между Следственным комитетом при МВД, значит, таможней, Государственным таможенным комитетом, ее еще позапрошлым руководством, да, угу. И, значит, собственно, ФСБ. Это была очень интересная война, которая закончилась отставкой ряда генералов, которая закончилась тем, что в таможне многое поменялось, пришли совершенно другие люди. И это было очень интересно, потому что такое черкизовский рынок? Черкизовский рынок – это не только точка реализации, да? Это конечный пункт огромного транзита, то есть конечный пункт огромного потока товаров, который идет из Китайской Народной Республики, да, что там скрывать, все об этом знают. И вот этот-то поток, который порождал в финале такой огромный кэш, такую огромную наличность, он, собственно, и был интересен всем. Таможенникам, спецслужбам, МВД, прокуратуре. Все старались так или иначе от этого потока или его пытались контролировать, или от него что-то отщипнуть. Если вы помните, там были разные материалы уголовных дел. Последнее громкое уголовное дело возбуждалось после того, как выяснилось, что партия товаров, которая должна была поступать на черкизовский рынок, она, значит, прибывала, китайских товаров, она прибывала в склад временного хранения ФСБ непосредственно. По этому поводу возбуждалось уголовное дело, был громкий скандал. Мы в «Новой газете» писали, там, цитируя документы из материалов уголовного дела, что там происходило. И это был один из этапов. Там, что стало таким этапом борьбы между этими силовыми группировками. И, собственно, Исмаилов, который, я думаю, лавировал очень долгое время между этими сильными, со своими интригами, ну, как любой российский предприниматель крупный, лавировал и долгое время старался выжить вот в этой банке пауков, да, которые постоянно старались друг у друга что-то отщипнуть, постоянно старались там приобрести, взять под свой контроль потоки, которые, значит, контролировали другие. Когда-то он лавировал, потом он не смог правильно из этой ситуации выйти, и вот оказался в итоге под уголовным делом. Это очень интересное развитие событий. В общем, если вы согласны, можете прокомментировать это.
Есть, повторяю, еще один вот этот вот аспект, ну, строго говоря, конечно, Исмаилов крупный человек, но навряд ли он был бы интересен, и то, что с ним происходит, навряд ли было бы интересно, если бы это не было некой моделью, которую можно наложить, в общем-то, повторю, на весь, ну, если не российский, то уж точно на весь московский вот этот вот наш, ну, не знаю, капитализм, вот, по-другому не скажешь. От, до и до самого до. Мы совершенно спокойно говорим, ну, как же так, вот господина Исмаилова вращались большие деньги, видимо, не очень учтенные, и это вызывало интерес различных силовых структур. Ну, сразу возникает вопрос. Ну вот представим себе из истории. Феликс Дзержинский разгромил Хитровку, чтобы переключить на себя денежные потоки. Смешно. Не бывает, да, то есть вот в каких-то, тоже, если мы сейчас скажем, что да, вот там где-нибудь в Соединенных Штатах Америки разгромили какой-то там подпольный рынок для того, чтобы переключить на себя какие-то денежные потоки, ну, тоже как-то странно, да, не принято об этом говорить. У нас же это, в общем-то, норма, когда грань между организованной преступностью, бизнесом легальным и нелегальным и системой государственного управления, она вообще совершенно условна. И один и тот же, настолько условно, что один и тот же человек может выступать и как государственный служащий, и как бизнесмен, и как преступник. Причем мафиози. Вот это потрясающая такая вот картинка, которая, наверное, и делает нашу страну в очередной раз в истории уникальной. Ну, хотя бы по масштабу. Может быть, в Венгрии похоже, но она хоть маленькая. А у нас еще и такое гигантское государство с гигантской экономикой, в которой все так устроено, что, как верно говорит коллега, бери любого и сажай. И, в общем, никто не удивится. Да, вот это вот вопрос.
Я так понял, что Тельман Исмаилов все расставлял своих людей где-то в структурах московских властей. Его брат был супрефектом
Северного... Префектом. Префектом. Его префекта был.
Северного округа.
Перед Метволем как раз.
Да. То есть он правда настолько мог, так сказать, продвигать далеко своих людей в городские структуры.
А отмотаем чуть-чуть назад. Он помогал своему папе в Баку по бизнесу еще там мальчишкой, но потом поступил в соответствующий вуз в Баку, потом перевелся в Плехановский в Москву. То есть кто-то, ну, может быть, его почтенный родитель старался все-таки, чтобы мальчик не остался за прилавком в Баку, а чтобы мальчик получил хорошее образование, и после Плехановского Тельман Исмаилов работал в министерстве еще, в советском. То есть на самом деле это тенденция, это традиция, которая имеет чуть-чуть более глубокие корни, чем нам кажется. Она не из 90-х, она из более раннего периода. И мы здесь, повторю, мы сталкиваемся с определенным типом капитализма, который, видимо, все-таки нетерпим. Вернее, который очень трудно переносить уже, так сказать, всем окружающим, и тем более трудно переносить тем, кто находится внутри этой системы. Вот о чем речь идет.
Да, так, Роман, почему же до сих пор не попал в орбиту, не попадал в орбиту внимания правоохранителей Тельман Исмаилов? Ведь ему просто инкриминируют убийства, которые произошли всего полтора года назад, а до этого он считался таким...
Ну, почему не попадал? Уже тогда, когда он открывал отель в Турции, у него были проблемы здесь. Другое дело, что это были вялотекущие проблемы, потому что на тот период времени никто его в международный розыск не объявлял. Да, на него охотились в России, в связи с чем он, собственно, уехал, да, и перенес там значительную часть своего бизнеса туда, но... Собственно, почему сейчас возникли эти вопросы? Да, я допускаю, что, да и точно совершенно, наверное, он не ангел, да, и можно много чего ему припомнить, но вопрос, почему именно сейчас это начинается? И тут есть там ряд воспоминаний. И вот люди, с которыми я разговаривал, которые знают ситуацию, они напоминают то, что, о том, что Исмаилов разошелся с господином Золотовым. Собственно, это расхождение, этот развод случился еще тогда, когда Золотов был начальником службы безопасности президента, и случилось это по весьма интересным обстоятельствам. Дело в том, что, как рассказывают, вот было бы интересно, значит, уточнить, насколько все это вот в точности соответствует тому, что говорят. Но осведомленные люди говорят о том, что господин Исмаилов предоставлял свой самолет для перелетов Людмилы Путиной еще в то время, когда она была женой российского президента. Почему он это делал? Потому что, как раз вот как объясняют люди, якобы это все происходило, потому что его попросил об этом господин Золотов, как начальник службы безопасности президента. Вот там были некие необходимости, и он предоставлял эти самолеты, свой самолет, собственно. Mm-hmm. Впоследствии так получилось, что он и сам стал летать вместе с Людмилой Путиной, потому что для российского бизнесмена это очень важно – быть причастным к первым лицам, показать, что ты знаком с кем-то высокопоставленным. И, возможно, вот в данном случае в его положении это было ошибкой. Почему? Потому что стали появляться не только вот простые перелеты, да, какие-то деловые, стали появляться совместные фотографии, которые, как рассказывают, Исмаилов ставил на своем столе. Да, вот Исмаилов с первой леди, да, страны, специально, чтобы... Почему это делалось, понятно. Российский бизнесмен старается повесить вокруг себя как можно больше таких вот принадлежностей к власти. Если к нему придут с проверкой, к нему приходят правоохранительные органы, к нему возникают какие-то претензии у властных людей, он сразу может даже в своем кабинете показать, не показывая при этом пальцем ни на кого, смотрите, вот кто я такой. Да, вот у меня портрет с Людмилой Путиной, вот у меня портрет там с другими высокопоставленными чиновниками. У него было таких портретов достаточно. Да, даже в материалы обыска в его кабинете некоторые такие, значит, изъятые фотографии вошли в перепись, да, что было изъято. Так вот, такое приближение к первым лицам не очень понравилось, значит, самому Владимиру Владимировичу. И, собственно, сам господин Золотов, как рассказывают, да, по непонятной причине, мы не знаем, что между ними произошло, чего они не поделили, но сам же господин Золотов, собственно, и доложил, как передают, о том, что вот такое приближение к семье Владимира Владимировича происходит. Сам же президенту об этом доложил. А Путин, как известно, не любит таких вот сближений странных. Не только потому, что он считает, что там его семья должна быть ограничена от любых попыток как-то влиять, да? Но и вообще в целом приближение к семье и попытка использовать семью как некий ресурс. Это, как говорят, и послужило неким триггером, но вопрос в том, какие были интересы у тех людей, которые докладывали об этом, с кем он чего не поделил. А партнеры у Исмаилова, как известно, были тоже очень интересные. Год Ниссанов, Зарах Илиев. Они известны не только как самые крупные девелоперы в России, да, знаменитая Киевская площадь, но и как партнеры, значит, старого друга российского президента, значит, и, в общем, тоже очень, очень властные люди. И насколько я понимаю, глядя на то, что случилось с империей, которую они вместе создавали, тоже черкизовский рынок, да, со всеми прочими активами, как они перемещались. Можно сказать, что у них дела идут хорошо, а вот у Исмаилова не очень. Все это, собственно, заставляет задавать вопросы. Вот что это был за развод, да, почему случилось такое расхождение во взглядах, что стало причиной, если был какой-то конфликт, что стало его причиной, и, может быть, я не исключаю, что, может быть, эти партнеры что-то не поделили, в том числе, значит, Исмаилов со своим давним знакомым, господином Золотовым, в результате чего вот и начались эти большие проблемы. Он потерял защиту от спецслужб, да, в которых поменялись на тот момент, да, после дела черкизовского рынка поменялось руководство. И, собственно, с этого момента началось падение.
Да, Анатолий, может быть, он зря сделал ставку на Юрия Лужкова,
Ну, вот, продолжая коллегу, да, мы можем тут, конечно, о многих вещах, что называется, только гадать, потому что, ну, свечку никто не держал при такого рода контактах, но просматривается уже другая линия, что после отставки Лужкова, собственно говоря, вся, ну, бизнес-империя некая, выстроенная вокруг него, она же тоже была деструктурирована, переделена и так далее. Кстати говоря, видимо, Юрий Михайлович это чувствовал, потому что в последние уже годы его руководства Москвой были видны попытки диверсифицировать вот эту вот московскую группу. Там какие-то проекты были у него в Аджаре, небольшие, но небольшие проекты в Крыму, много было в Чехии, приезжаешь там в Карловы Вары, там сплошные московские дворики. Были попытки реализоваться в других регионах России, в частности в Белгородской области и так далее. Вот. Вполне возможно, что, кстати говоря, и, собственно говоря, Мардан Палас, это тоже можно в предположительном ключе рассматривать как один из таких вариантов диверсификации. Да? То есть, потому что уж больно сумма большая, очень дорогой отель. И тем более, что планировали что-то еще построить, еще более грандиозное. Вот. Но дальше вся эта система поменялась. Сейчас у нас уже как бы и у власти, и при больших бизнес-проектах в Москве совершенно другие люди, совершенно другие структуры. И, собственно говоря, можно это рассматривать именно как передел сфер влияния и персон вот в этих сферах. И опять же возвращаемся к природе нашего капитализма. Вот везде есть эти скоросшиватели. Вот их придумали где-то 120 лет назад семья Ляйцев. Да, и вот 120 лет семья Ляйцев, у них там несколько заводов в Германии производит, скоросшиватели, степлеры, там вот такую канцелярскую вещь, лучшую в мире, наверное. Вот ни у кого не возникает вопросов к этим Ляйцам. Откуда у них деньги, почему, чем они занимаются. В Германии там прошла революция, Веймарская республика, нацизм, а Ляйцы продолжали добросовестно выпускать свои скоросшиватели. И до сих пор выпускают, и будут выпускать. Мне это понятно. Никому не понятно, откуда появляются вот великие люди, как вот из мыльной воды пузыри такие красивые надуваются, переливаются, и куда они потом деваются, и под влиянием каких ветров. Я думаю, что нельзя строить устойчивую экономику на подобном основании. Когда сменили начальника, и тут же все пошло кувырком. Знаете, все абсолютно пошло кувырком. Такое было вот только в истории России. Вот когда Александра II убили, Александр III взял, и все реформы Александра II просто вот смахнул со стола и сделал все наоборот. Чем это потом все закончилось, тоже известно. Вот только с этим можно сравнить. То есть природа наших вот экономических отношений настолько завязана на передел сфер влияния во власти, что говорить, повторю, об устойчивости каких-то этих отношений невозможно. И сегодня мы это чувствуем. Это уже сказывается уже и на нашей жизни. Это неустойчивость и это вот подверженность совершенно случайным конъюнктурным факторам, казалось бы, громадных глобальных вещей. Ну, так, допустим, таких, как бизнес-империя того же Исмаилова. Ну, и не только она, конечно.
Роман, как вы считаете, можно ли говорить все о закате этой империи, как вот, например, у банкира Пугачева тоже раньше все было нормально, а теперь он тоже, по-моему, в каких-то нехороших
списках. Они никто не сдаются раньше времени. Конечно, все стараются проблемы решить, но сейчас видно, вот по последним событиям, что, судя по всему, решить проблемы ему не удалось. Те люди, с которыми он был связан, и от которых мог ждать помощи, видимо, помогать ему пока не торопится. Да, или совершенно уже не видит в нем человека, который может им быть нужен, или уже не занимают тех позиций, которые занимали раньше, да, как Юрий Михайлович Лужков, например. Что его ждет? Ну, судя по тому, что происходит с нашими беглыми бизнесменами, некоторые из них, значит, сразу же заявляют о том, что они политические беженцы, что процентов на 5 действительно так. Но нужно все-таки помнить о том, что никто из них в эпоху расцвета никак не выступал против режима, да, и даже не давал никаких комментариев нелояльных. Поэтому в данном случае такой фигуре, как Исмаилов, да, который не был публичен и не поддерживал оппозицию, и не делал никаких заявлений, что он с чем-то не согласен, здесь будет крайне сложно доказать, что он страдает как политический беженец. Именно поэтому у них остается не так много выходов, это договариваться с другими людьми, которые могут оказать им какую-либо поддержку, используя те ресурсы, которые, может быть, у них еще остались. Ну, в случае с Исмаиловым, опять же, не знаю, на кого он может сейчас положиться, сложно сказать, но обычно, вот как показывает практика, одним из тех людей, и это парадокс, но вот люди, которые так или иначе теряли, значит, крупные контракты, крупные бизнесы здесь, они, некоторые из них, по крайней мере, в качестве последнего такого арбитра прибегали, как ни странно, к чеченскому лидеру, господину Кадырову. И вот вопрос, не станет ли, значит, господин Исмаилов тоже апеллировать в данном случае к нему. Это возможно, вполне возможно, потому что, в общем, господину Исмаилову есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Он был человеком, который очень многое знает. И знал, и знает о том, как организовать, опять же, вот прекрасный канал поставки, который существовал многие годы, да, ширпотреб контрабанды, если быть точным, из Китая. Не он его организовывал, да, но он знает нюансы того, как это есть. Он по-прежнему знает, я думаю, что много достаточно властных людей. Если он сможет, там, найдет себе ресурсы и силы как-то этих людей убедить, что его знания, его опыт могут пригодиться, вполне может вернуться.
Анатолий, не опасно ли такого врага называть Кремлю в канун выборов?
Я думаю, ну, я уже сказал, что, собственно говоря, Исмаилов фигура-то не политическая, не публичная, и, строго говоря, где Исмаилов, где выборы. Это такие не пересекающиеся совершенно пространства, да, в которых все это происходит. Ну, врагов наживать, конечно, всегда опасно, но мне кажется, что сегодня Путину такой враг не очень страшен. Да? То есть, опять же, почему я сказал, что во многом фигура Дутая неустойчивая. Да? Если мы посмотрим даже структуру его холдинга, там производства-то нет, там в основном сфера перераспределения, рынки, общепит, туристическое агентство, вот такие вещи. То есть это все... ну, как показывает, опять же, наша история, это все вот так вот сметается со стола в один момент. Я не очень себе представляю, чем бы это так уж сильно могло угрожать президенту, практически диктатору. Да? То есть, я думаю, что, может быть, даже в какой-то степени наоборот, он лишний раз покажет, что он вообще-то... Вот, царь и бог, и, может быть, даже поменяет конституцию на манифест о незыблемости самодержавия, как это сделал Александр III, преступление на царство. Вот Путин же недавно открыл памятник, пример, так сказать, может быть, даже новый тренд во внутренней и внешней политике у нас обозначен очень четко. Вот эпоха Александра Третьего, все там.
Роман, а в какой степени мог Исмаилов пасть жертвой межгосударственных каких-то трений? Может быть, Турция с удовольствием лишила российского гражданина лакомой собственности?
Нет, я не думаю, что все так далеко заходит. Да? Я думаю, что в данном случае он вполне себя чувствовал нормально там. И это могло бы все продолжаться. Да, там не совсем понятная история случилась с отелем. Да, здесь Исмаилов очень многим задолжал. Да, тут были... Очень такая реакция со стороны государственных банков, насколько я понимаю, и, значит, люди могут выстраиваться в очередь. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, да, действительно, никогда он политическим оппонентом не был и не будет, но он является очень ценным носителем информации о том, какой расклад сил был в российских спецслужбах в том, что касается вот как раз этих самых контрабандных каналов. Они же никуда не делись. Они же существуют до сих пор. И с этой точки зрения, человек, который знает, кто на этом зарабатывал, кому приносили деньги, кто, значит, получал от этого выгоду, конечно, очень интересный источник для любых правоохранительных органов, любой, значит, и спецслужб, любой западной страны. Это нормально. Если вы хотите получить представление о том, как строится, значит, криминал и взяточничество в данном случае в России, как глубоко оно заходит, ну, Исмаилов – это тот источник, который может рассказать очень многое, потому что он очень много знает, я больше чем уверен. И с этой точки зрения он опасен для власти не тем, что вот он будет каким-то политическим оппонентом. Он отчасти может быть опасен только тем, что знает о том, как работают вот эти вот механизмы внутри. Кто кому что приносит, что за это можно получить, кто имел от этого выгоду, и это не последние люди. Да, это не информация о каких-то там начальниках отделов или префектах. Это информация о людях, которые руководили, да и продолжают руководить российскими спецслужбами. Это очень важное сведение.
Да, как вы считаете, Анатолий, угрожает ли что-нибудь жизни Исмаилова?
Ну, я думаю, что человек, у которого, грубо говоря, больше миллиона долларов, уже в нашей стране рискует. Не может спать спокойно. Да? А тут у человека намного больше. И есть много совершенно верно желающих, наверное, перекрыть этот источник информации. И не даже не столько для зарубежных спецслужб, а может быть даже сколько и для внутреннего пользования. Поэтому, конечно, это вообще беспокойное дело быть богатым человеком.
Я думаю, что для безопасности...
Тем более находящимся в конфликте в таком, да, в общем.
Для безопасности господину Исмаилову следовало бы рассказать хоть кому-нибудь то, о чем он знает, чтобы не быть единственным хранителем этой информации. И да, если бы он начал рассказывать это прессе, я думаю, что от него, возможно, там отвязались бы гораздо быстрее, чем да, если, правило, если он уже... будет хранить молчание. Потому что пока он является носителем закрытой информации важной, да, которой могут опасаться здесь влиятельные люди, не уровня президента. Президенту не страшно ничего. Давайте говорить о тех людях, которые вот возглавляют силовой блок, да, которые все еще занимают определенные важные позиции там. Эти люди обладают большим ресурсом. И вот если он хочет, там, чтобы от него, условно говоря, раз навсегда отвязались, то, возможно, имеет смысл куда-то эту информацию передать дальше, чтобы не быть ее единственным носителем.
Старое правило, в общем, любого журналиста-расследователя. Когда ты собрал какую-то информацию, что-то подготовил, вываливай все сразу. Не вздумай сказать, что вот у тебя еще там что-то в загашнике осталось, и ты потом скажешь. Все, вот тут ты покойник. А если ты вывалил все сразу, и все, я пуст, у меня больше ничего нет. Все, ты уже никому не интересен.
Как вы считаете, Роман, какой урок вот нам преподносит биография, история взлета и падения Тельмана Исмаилова?
Да, этот урок не нам преподносит его биография, этот урок преподносит, то есть урок для всех российских предпринимателей, которые так или иначе ищут собственную безопасность и благополучие в близости к первым лицам и их семьям. Невозможно, если фамилия предпринимателя не Ротенберг, не Тимченко, не Ковальчук, не нужно искать близости к первым лицам, потому что это только против этого предпринимателя и работает. Это единственное золотое правило, которое подтверждено уже не одним. Вот вы совершенно точно говорили о том, что это картина жизни российского предпринимателя. Так вот, российский бизнесмен, который взлетает высоко и начинает думать, что он связан с первыми людьми, очень часто оказывается вот в такой вот непростой ситуации. Потому что он все-таки должен всегда помнить, что если он не из ближайшего круга, если он не был знаком с Путиным с детства, если он не занимался с ним дзюдо, не входил в один кооператив дачный, то не надо пытаться вот в этот поезд, значит, прыгнуть. Это никому еще толком не удавалось. Ну, за исключением там одной фамилии, не будем сейчас об этом говорить. Вот, это очень рискованное дело. И, как правило, вот можно перечислить несколько фамилий тех людей, которые там пытались что-то сделать, да, и стать близкими к первым лицам, там, госкомпании первым лицам, к первым лицам, значит, и семьи российского президента. Все они закончили плохо, да. Известный подрядчик «Газпрома», который посчитал, что он сблизился с руководством монополии, благодаря тому, что оказывал разные услуги, всегда старался быть полезным, строил за свои деньги. Выяснилось, что как только наступил кризис для него, все от него отвернулись и в итоге отобрали компанию, когда он стал жаловаться, да, на то, что ему не дают контрактов. Значит, известный девелопер, который тоже приблизился к супруге Владимира Владимировича Путина, построил для нее центр развития русского языка, тоже считал, что, значит, он вот близок к семье, казалось бы, ну что ему может угрожать. Тоже попал под уголовное дело, ищет, не будем называть фамилии, ищет сейчас правды и не знает, найдет ли. Все это примеры, которым вот можно перечислять. Мы только вот навскидку называем. То, что на первой навскидку приходит на ум. Таких людей много, я думаю, что, в общем, это никого пока не учит. Все считают, что если они схватили Бога за бороду, то они будут его держать прочно. Увы, не всем это удается.
Да, все думают, что их это не коснется, да, Анатолий?
Ну, а к вопросу дальше о чувстве меры. Очень много людей имеют в своей жизни такой момент пиковый, вот шанс, вот судьба дает шанс. Бывает, что человек вот воспользовался этим шансом, каким-то образом улучшил свое положение, там, заработал денег, ну и живет дальше. А есть такая категория людей, которые полагают, что это не шанс ему выпал, а это ему по каким-то вот его качествам, по каким-то его заслугам навсегда. А вот, вот таких людей, конечно, жизнь учит очень жестоко. Причем, чем выше и жирнее был этот шанс, тем, в общем-то, выше падать. Это тоже известно. Но, повторяю, экономическая основа общества не строится в нормальной ситуации на основании личных связей, там, постельных интриг, мелких взяток, сомнительных услуг и уж тем более каких-то там невероятных случайностей. Вот, видимо, как-то это все делается иначе. Но, к сожалению, оно не у нас. Вот у нас не делается.
Да, может, Исмаил все раздражал кого-то своими экстравагантными выходками, там он разбрасывал, по-моему, 100-долларовые купюры где-то на этом открытии.
Ну, он единственный, кто разбрасывал деньги. Конечно, это раздражает. Ну, у Жириновского разбрасывают тоже. Наверное, раздражает.
Вот как вы считаете, Роман, как будет дальше развиваться ситуация с Тельманом Исмаиловым?
Очень сложно что-либо предполагать. потому что ведь были уголовные дела достаточно громкие и серьезные и против российских бизнесменов, и даже против, значит, государственных деятелей, которые, казалось бы, должны были привести к их полному падению, но ни к чему не приводили в итоге. Да, поэтому у нас предсказание такого рода совершенно неблагодарно. Я не знаю, что произойдет. Возможно, никто сейчас не знает. Да, это зависит вот от самого господина Исмаилова и тех людей, которые принимают решения. Договорятся ли они? Да, найдет он способ убедить тех людей, которые там принимают решения или способны эти решения повлиять? Все непредсказуемо.
И так уж ли важна персональная судьба Исмаилова сегодня? Все-таки тоже надо знать, что он, вот сейчас вот он как-то скрылся, его нигде нет, и ничего не изменилось. Где те демидовские заводы, которые встали от того, что их владелец в бегах оказался, да, вот, или там как-то? Где те ужасные последствия, которые последовали из-за разрушения вот этого вот огромного бизнеса? Нету. Значит, наверное, сам характер этого бизнеса, характер этой бизнес-империи был, как бы это сказать по старой терминологии, сугубо надстроечным и на какие-то базовые отношения влияние оказывал мало. Мы не чувствуем. Вот если бы вот Тельмана Исмаилова начали прессовать, и у нас, у рядовых граждан, возникли бы проблемы, там, потеряли бы работу или еще что-то, мы сказали, да, ну, безобразие, надо товарища вернуть, пусть налаживает нашу жизнь. А тут как бы, ну забрали отель в Турции. Где-то Турция. Где тот отель, где премиум номер стоил 19 тысяч долларов в сутки? Не знаю, как вам, мне не по карману.
Как вы считаете, Роман, может, это показательная такая порка, чтобы неповадно было другим бизнесменам, что ли, выходить из-под контроля человеков?
Нет, это адресный случай. Думаю, что это вполне понятные претензии, да, которые где-то внутри существуют, публично эти претензии не озвучиваются, вот возникают уголовные дела. Вполне, может быть, да, дела-то вполне имеющие основания, мы не знаем об этом, да.
Да.
Его адвокаты утверждают, что это не так, да, что все это основано только на рассказах одного человека, который к тому же уже осужден. Это действительно подозрительно. Потому что когда один человек вдруг вспоминает о том, что вот не сам он участвовал, а вот кто-то давал такую команду, и этот кто-то был вот именно этот товарищ, да, это всегда вызывает сомнения, потому что, в общем, на человека в заключении огромное количество возможностей повлиять, чтобы он дал правильные показания. А с этой точки зрения, конечно, для следствия важно какие-то еще найти улики, да, и какие-то еще подтверждающие эту точку зрения доказательства. Но вот пока такие обвинения не существуют, чем они закончатся, неизвестно. Факт то, что вдруг Исмаилова, которого раньше не искали за рубежом, стали искать. С чем это связано? Может быть, это связано с бизнесом его родственников, которые остались здесь, которые тоже достаточно сильные позиции занимают и продолжают, в общем, интересоваться той же самой сферой, которой когда-то интересовался он. Возможно, они кому-то перешли дорогу. Думаю, что, может быть, «Новая газета» вернется к этой теме, и мы постараемся ее как-то расследовать.
Анатолий, как вы считаете, раз нет к нему политических претензий, может быть, его выдаст какая-то сторона, которую мы имеем вот этого соглашения?
Ну, тут Исмаилу немножко повезло с внешнеполитической ситуацией. 5 лет назад, наверное, на этот вопрос можно было ответить утвердительно. Но сейчас, ввиду того, что у нас напряженная обстановка международная, может быть, Исмаилову здесь выйдет некоторая поблажка, тут трудно сказать. потому что, ну, есть такое известное правило: нельзя выдать человека в страну, где ему гарантировано, так сказать, внесудебная или незаконная расправа. Да. Это очень серьезно. У нас такое сплошь и рядом, у нас, извините, уже 10 лет сидит один сенатор пожизненно, и, собственно говоря, его дело в основном основывалось на показаниях двух человек, осужденных за очень тяжкие преступления. Вот. Ну, тем не менее, то есть тут есть повод поработать с адвокатом, наверное, все-таки они найдут вариант, чтобы его таким вот банальным образом не выдали. У нас, извините, до сих пор господина Кузнецова, обобравшего Подмосковье, Франция так и не выдала. Единственное, что за это время сумма претензий к господину Кузнецову уменьшилась так во много-много раз. Чисто финансовых. Поэтому не думаю, что это такая уж вот для них, для него, для Исмаилова нерешаемая проблема. Проблема ли это для нас, да бог его знает, навряд ли.
Может, просто его припугнули, чтобы он не вздумал отсуживать свою собственность, конфискованную на родине, как вы считаете, Роман?
Вряд ли он стремился. То есть я не думаю, что он пытался у кого-то что-то отобрать здесь. Да, не в таком он находился положении, чтобы претендовать на отъем собственности там, или его родственники на отъем собственности у госбанков или еще там у кого-то. Это вряд ли получилось бы. Понятно, что черкизовский рынок обратно не вернуть. Понятно, что те партнеры, которые с ним работали, они намного ближе к власти, чем он сейчас. Да, понятно, что те люди, с которыми он, возможно, разошелся по разным причинам, нам до конца неизвестным, значит, сейчас по-прежнему занимают достаточно видные позиции, если мы говорим про господина Золотова. Да, и, в общем, думаю, что в России ему повод сложившихся обстоятельств делать было нечего. Да, поскольку это было, ну, будем прямо говорить, не очень безопасно. Поэтому вряд ли он что-то пытался, не позволяло ему положение пытаться что-то вернуть, даже находясь там.
Да, то есть можно сказать, Анатолий, что Исмаилов теперь не скоро появится на горизонте у своих партнеров, которые от него избавились фактически, да?
Ну, за исключением того варианта, когда он неожиданно найдет сам какие-то пути для возвращения сюда в каком-то позитивном качестве. Так, ну, такое может быть, такое бывает. Но совершенно верно. Скорее всего, человек с остатками своего, так сказать, состояния, скорее всего, не очень маленькими остатками, ну, окажется где-то вот далеко от родины и будет страдать.
Да, но довольно бесславный закат этой карьеры головокружительной, которую сегодня мои гости описали. Человек, который начинал еще в 80-е, да, вы сказали, годы?
Да-да.
Вот, и так залетел в 90-е. Сейчас вынужден скрываться от правосудия международного. Это мы говорим о Тельмане Исмаилове, бывшем владельца компании АСТ черкизовского рынка. Большое спасибо моим гостям за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамоза-старший. Это программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. В Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и...